Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Демонология. Религиозная сфера». Эту проповедь он произнес 9 июня 1953 года во вторник днем в амфитеатре парка Робертса, Коннорсвилле, штат Индиана, США. Перевод с английского. Интересно, кто из вас знает эту песенку? Я приветствую вас сегодня с теплотой христианского общения и любовью Христа. Кто из вас знает эту песенку «Заботится он о тебе»? Вы знаете ее? Хорошо, давайте попробуем. Вы знаете ее, сестра? Вы знаете? Вот. Заботится он. Всегда о тебе. Во свете и в темноте. С тобой он везде. О, замечательно. Теперь давайте еще раз. Заботится он. Всегда о тебе. Во свете и в темноте. С тобой он везде. Наш Небесный Отец, пробил на ленте. Верим, что Ты заботишься о нас и проявил к нам свою любовь настолько, что послал своего собственного возлюбленного Сына, к невинного Сына Божьего, чтобы занял место виновных грешников. Как мы благодарим Тебя, что Ты позаботился о нас, что думал о нас и сделал это. И мы так признательны, Господь, мы счастливы собраться сегодня здесь под куполом неба и просить Твоих благословений на это служение. Даруй, Господь, чтобы все присутствующие здесь, мужчины и женщины, мальчики и девочки, могли глубоко изучать Писание. Мы сталкиваемся с миром, который контролирует сатана. И мы молим, Отец, чтобы во время изучения этих демонических сил и их воздействия на людей, чтобы Ты дал нам великую веру, и пусть будут соделаны великие знамения и чудеса. Ибо мы просим это во имя Христа и для Божьей славы. Аминь. Сегодня днем мы изучаем, я думаю, быстро перейдем к этому минут на 15 раньше, все еще о демонологии. Я только что получил сообщение чуть раньше от моих друзей, брат Биллер, и я начну в Африке в середине июля. И так все улажено, все в порядке. Но брат Бакстер в то время поехать не может, так что мне придется ехать в Африку самому. И так ехать туда, может, вам надо молиться за меня, чтобы Господь помог мне. Потому что я действительно в этом нуждаюсь. Там среди... Я ожидаю, что на том собрании будет, по крайней мере, 200 тысяч человек. У меня здесь записано видение. Я хочу, чтобы вы извлекли из этого пользу. Это случилось в декабре. Я находился в комнате, когда в то утро вошел ангел Господень. Я, понимаете, когда я был там, я не послушался Бога, и я подцепил амебу. Каждый знает, что такое амеба, паразит, который чуть ли не убивает тебя. Потому что я сделал что-то такое, что Бог не говорил мне делать. Кто из вас слышал эту историю? Полагаю, что некоторые из вас, я знаю, что люди из Кении слышали, что случилось. Бог сказал мне ехать в такое-то место, но держаться в стороне от этого места, и потом вернуться в другое место, и я позволил тем проповедникам отговорить меня. Вот, проповедники замечательные, и они мои братья, но ты слушайте того, что Бог говорит тебе, это верно, а? У тебя одна миссия. Кто из вас помнит, как в Библии однажды там было два пророка, и одному из них... Господь ему сказал, отправляйся в такое-то место, ты не ходи, возвращайся другой дорогой, и так далее. И сказал, не ешь и не пей, когда будешь там. И другой настоящий пророк встретил его и сказал, Господь встретился со мной после того, как он встретился с тобой, и сказал, иди мимо дома моего. И пророк послушался того, что сказал другой, и из-за этого потерял свою жизнь. Видите, делай то, что Бог говорит тебе делать, невзирая на то, что говорит кто-то другой. Теперь мы в этом видении, я проснулся от этого, 14 декабря. И я сидел на краю кровати, я задумался о своем будущем. Когда я вернулся сюда, они готовы были отправить меня в чумной барак. Паразиты чуть ли не одолели меня. И они обследовали меня, как только я вернулся. Божьей благодатью они позволили мне отправиться мне домой, потому что это пошло на спад. И я молился и пошел к тем служителям. Я сказал, Господь сказал мне не ехать тем путем. Сказал, о, Бог сказал кому-то, кроме тебя. Я сказал, однажды такая мысль была у Кореи. Итак, но я пошел и сорвал листья и положил их на их ноги, и я сказал, запомните, во имя Господа, если мы поедем туда, будет неудача, и нам всем придется заплатить за это. Так и вышло. Ой-ой-ой. Мы все чуть не умерли. Итак, Возвращаясь, в всех зарубежных странах так много всего, с чем приходится бороться. Например, тебя укусит мушка, и от этого у тебя начнется клещевой возвратный тиф. Еще такая штучка, когда кусает, и ты чувствуешь, что зачесалось, но чесать нельзя. Надо смотреть, если это такой маленький и черненький, то не вытаскивай его. У него маленькая головка, он влезает в кожу, вот так оборачивается и закрепляется. Если вытащишь его, то ты вытащишь оттуда голову, а в нем находится вирус, и может тебя парализовать. Так что не скреби и не вытаскивай его, просто помажь маслом. Он дышит своей спиной. Капни туда сало, и он вылезет. Потом есть москиты. Он не издает ни малейшего шума. Он летит по воздуху, он только касает тебя, вот и все, у тебя малярия. И потом там есть, как они называют, змея-мамба. Если она укусит, то после укуса ты проживешь минуту две. И там есть желтая кобра. После ее укуса проживет минут 15. Одна из них была совсем близко возле моего сына. Он мог бы своей рукой дотронуться до ее головы. Уже поднялась, чтобы напасть, но мы выстрелили. И там есть черная кобра. О, там всего хватает. И потом, конечно, опасные дикие животные. Львы, тигры, леопарды. В джунглях приходится со многим бороться. И потом болезни. Там есть всякого рода болезни. И когда ты отправляешься, то со всем этим приходится встречаться. Кроме того, со всех сторон тебе бросают вызов колдуны. Вот, и всякие предрассудки и все такое. Но насколько, как чудесно видеть, как наш Господь сметает это в сторону. Вот так, тогда идешь дальше. Я вспоминаю, как в тот день стоял там, как хорошо, что произошло. Я расскажу вам когда-нибудь на другом собрании, потому что сегодня я хочу обратиться к своей теме — демонология. Но теперь я думал об этом, находясь там, каков будет конец. И, возвращаясь из-за океана, я узнал, что когда мы были там, то обратилось около 100 000 человек. Ко мне подошел старина, брат Босфорд, сказал... Я сказал: «Ну что, брат Босфорд?» Он сказал: «Я так горжусь тобой, брат Бранхам». Он сказал: «Ты только начинаешь жить», — сказал он. Я сказал: «Ну, я думаю, все заканчивается». Я сказал: «Мне уже перешло за 40. Я думаю, что я провел бы хороший бой и завершаю курс». Он сказал: «Перешло за 40?» Сказал: «В такие годы я только обратился». Сказал: «Я еще твердо шагаю». Он тогда приближался к 80. И только... Я подумал: «Что ж, может быть, это и верно». И так он сказал: «Нет, и теперь только новенький Бранхам. Ты знаешь, как лучше проводить свое собрание и все остальное». Я сказал: «Если ты как следует встряхнешь Америку с хорошо устроенными собраниями, когда ты смог бы 6-8 недель провести на одном месте, чтобы все устроили, объявляли вокруг, сказал, что-нибудь сделал бы для нашего Господа». Итак, мы пошли дальше, продолжали, так что было очень-очень замечательно. Через некоторое время я увидел видение, когда я был в Америке, и оно ко мне пришло и вернуло меня в Африку. Мне было показано то же самое собрание, находилось там перед Дурбаном. И первое собрание ушло в историю, двигаясь в направлении Запада. Появилось второе собрание, и тогда и было еще больше, чем первое. Я услышал пронзительный крик, и с небес сходил ангел, у него был сильный свет. И ангел Господень, который стоит здесь рядом, стоял, всегда стоит от меня справа, с этой стороны. И он стоял там, и он двигался вокруг, и я увидел, как под ним стоял этот человек. Теперь, когда ты видишь его, это не видение. Это настолько реально, как вы видите меня. Еще бы, ты слышишь, как он ходит, разговаривает с тобой. И когда он... Все настолько реально, и это не видение, сей муж стоит там так же, как и ты. И его голос такой же самый, как и мой, или твой. Но видение — нечто такое, что разворачивается перед тобой, и ты это видишь. Вот так. Но сей муж просто подходит и стоит там. И так он рассказал мне, что должно произойти. И он сказал, что этот ангел сошел, и он сказал мне повернуться и посмотреть в эту сторону. Я взглянул в направлении Индии. Вот, и я не говорю, что это в Индии, но это близко. Это был индийский народ, потому что африканцы большие, рослые, тяжелые, крупные люди. Некоторые из них высотой чуть ли не 7 футов, примерно 2 метра от переводчика. И весом от 280-300 фунтов. Рослые, зулу, теперь шунги, басутос, и много разных племен. В тот день, когда я им говорил, там сидели из 15 разных племен. Я сказал одно слово, например: «Иисус Христос, Сын Божий». И пока все переводчики это переведут, я мог пойти попить воды. Один говорил, и весь этот шум. Я когда-то думал, что когда я слышал, как писятники говорили на языках, что, может быть, один говорит одни звуки, а другой говорит другие. Как же это может быть? Но я верю, что Библия права, и я знаю, что права, когда сказано «нет звука без значения». Кто-то из них говорил, один из них «бру-бру-бру-бру», что означало «Иисус Христос, Сын Божий». Другой говорил «клак-клак-клак-клак-клак». Это было «Иисус Христос, Сын Божий» на его языке. Так что неважно, что это за звук, но есть какое-то значение. Это верно. Неважно, что это за шум, но это где-то для кого-то что-то значит. И когда он был... Они это выдавали. И я заметил, что слева от меня, когда сошел тот ангел, и я увидел там толпу, и это были люди, выглядело будто вокруг них такая простыня, вот так были замотаны и связаны, как вокруг младенца в пеленке. Так было, и насколько я мог видеть, я видел только людей, ничего больше. И тогда тот ангел создал сильный колеблющийся свет и начал раскачиваться туда-сюда, вот так. Я никогда в жизни не видел так много людей. И тогда этот другой ангел сильно приблизился ко мне и сказал: «На том собрании их 300 тысяч». И у меня здесь записано. И вы запишите на каком-нибудь листке бумаги, подобно как я рассказывал о том, как в Финляндии воскрес мальчик. Запишите это на чистом листе вашей Библии или где-нибудь, что на этом собрании, там будет собрание, и вы услышите об этом в каком-нибудь выпуске, будут присутствовать 300 тысяч человек. Посмотрите, не так ли это произойдет? Будет в 3 раза больше, чем на том, а? 300 тысяч человек присутствуют на собрании. И я так счастлив отправиться туда, я не знаю, что делать, ибо я люблю завоевывать души для нашего Господа. И там однажды видел, как при одном призыве к алтарю к Иисусу Христу пришли 30 тысяч диких язычников. 30 тысяч диких язычников. Теперь, давайте быстро перейдем к нашему предмету. Вчера мы изучали технику демонов. Сегодня я думал, как руководит Бог. Вы не представляете, какое облегчение, когда можешь высказаться. Вот, я не учитель, я далек от роли библейского комментатора. Мое образование ограничено 7 классами, так что... И вот, школу я закончил около 25 лет назад, так что прошло много времени. Образование во мне немного, но все, что я знаю, это то, что я получаю через вдохновение. Если то вдохновение не соответствует Библии, тогда оно неверное. Понимаете, это должна быть Библия. Неважно, что это за вдохновение, это должно прийти вот Божье основание. Не положено никакого другого основания, кроме этого. И что это такое? Если то, что я говорю, противоречило бы этому, то называйте мои слова ложью, потому что это есть истина. Видите, если какой-нибудь ангел расскажет вам что-нибудь отличающееся от этого, то Павел сказал: «Да будет проклято». Даже какой-нибудь ангел света. Вот, есть много сильных вещей. Я только отвел 2 дня, чтобы дать людям этот предмет. Это вчера и сегодня. На дневных собраниях. Я сделал это по той причине, чтобы попытаться, если Бог поможет мне, что-то есть у меня на сердце. И это, что после этого сильного послания, после того, как сам Бог подтверждает сказанное мною как истину, Его Слово, прежде Его Словом и потом знамениями и чудесами, теперь я думаю, с истинной благовестием к церкви, я с обязательством пред Богом должен принести это церкви. Это верно. Они так разбиты во многих разных организациях и их сектах, это неправильно. Мы все Божьи дети, когда рождены свыше. Вот это, видите, и это действительно правда, что Бог хочет, чтобы мы это знали, что мы Его дети. Вот, запомните, храм Соломона был высечен со всего мира. Один камень был повернут в эту сторону, один камень повернут вот так, один был высечен вот так, один был высечен вот так. Но когда собрали вместе, то не было ни шума пилы, ни стука молотка, все подходило к своему месту. Инструктором этого был Бог. У Бога есть церковь, названная Ассамблея, одна церковь Божья, одного такая, другая такая, но когда они все соберутся вместе, то будет одна большая группа братолюбия, и Бог поставит, соберет ту церковь вместе и заберет ее в небеса. Всякая знаменитая картина, прежде чем ее повесят в зале искусства, сначала ей придется висеть в зале, где будут проходить критики. Человек, который нарисовал впечатляющее... простите меня, не могу вспомнить его имени, который нарисовал «Тайную вечерю». Во всяком случае, на это у него ушла жизнь. Он нарисовал ту картину, прошло где-то 20 лет или, кажется, 10 лет между рисованием Христа и Иуды. Можете себе представить на этой знаменитой картине тот же самый человек, который позировал для Христа, спустя 10 лет позировал для Иуды. Это верно, он это сделал. 10 грешных лет от великого оперного певца занимал место Христа и перешел на место Иуды. Не надо и 10 лет, и 10 минут сделают с тобой то же самое. Это изменит твой характер во грехе. Но во всяком случае, эта картина прошла всяких критиков. Вот что я думаю о Божьей церкви, о позванной группе. Что ж, я не имею в виду, что через всякую строгую критику я переплыл с Марией, теперь в 3-м кругосветном путешествии люди говорят: святые ролики, я искал по всему миру, но до сих пор еще не нашел святого ролика. Это дьявол прикрепил к людям такое название, вот и все. Нет такой штуки, как святой ролик. У меня есть данные о каждой из 668 различных церквей, организованных в мире, и ни одна из них не называется «святые ролики». Это от правительства. Я не знаю ни об одной церкви святых роликов. Это дьявол назвал чем-то таким. Но теперь во всем этом, все эти вещи, Бог нарисовал картину. И однажды эти небольшие церкви, которые здесь, некоторые из вас, я наблюдал этих седовласых мужей, мой сын вчера, я был в комнате, изучал, и пришел служитель и сказал: «Хочу пожать руку твоему папе». Конечно, мой сын рос с братом Бакстером и другими, которые просто «нет», вот и все, быстро. Мне это не нравится. Понимаете, неважно, что я, конечно, я не могу быть слугой и человека, и Бога, но я думаю, что мне нравится пожимать руки моим братьям. Я люблю это делать. В этом что-то есть, я люблю пожать руку какому-нибудь служителю, не только служителю, но любому дитя Божьему. Мне нравится это. Я не знал об этом, пока мне не рассказала жена немного позже. Что ж, если бы он сказал тому служителю одну минуту, он там в молитве, и посмотрю, что он скажет, что ж, это было бы лучше. Так что я немного корректирую его в этом, чтобы так не поступал, видите? Итак, это правда. Ты не можешь находиться только снаружи, как недавно сказал брат. Иначе к вечеру я утомляюсь, понимаете? Люди приходят поговорить, и у каждого может быть болезнь, и когда они начинают говорить об этом, тут же ангел Господень говорит об этом. Здесь кое-кто сидит прямо сейчас, смотрит на меня, знает, что это правда. Узнала несколько минут назад или часа полтора назад. Здесь сидит женщина, которая не знала, что это было такое, когда ангел Господень проговорил к ней однажды вечером и нечто сказал ей, но она не могла этого понять. Но сегодня это произошло, и так теперь она знает, что означает то, что он говорил ей. И как, когда стоял там, разговаривая с ней, ангел Господень пришел и сказал ей, в чем ее беда, и о чем все это, и о чем она думала, и об одном из ее близких, и как Бог говорил и сказал, что он подтвердил это, и что произойдет, и так это точно так, как должно быть, видите, так сказал Бог. Теперь, а что если вот так несколько раз, тогда и каждое видение тебя еще больше ослабляет. И когда вечером приходишь в церковь, чувствуешь, что полностью утомлен, так что даже не знаешь, что делать. И вы теперь молитесь за меня, потому что с одного собрания на другое и на другое это было только собрание, и было бы иначе, если бы я теперь отправился домой, пару месяцев ничего не делал бы, уехал бы на природу, взял бы леску и ловил рыбу. Но я должен с одного собрания сразу же ехать на другое, и с одного сразу же на другое. Вы видите, вот от чего так происходит. И вы все молитесь, люди, которые находятся здесь в аудитории. Вчера вечером они рассказывали мне, пробел на ленте, не отозвался на призыв. Так вот, это довольно-таки опасно, понимаете? Когда это сказали, так вот, иногда эти огни не светятся, но там находится темное пятно. И я слежу за ангелом Господним, когда он стоит здесь, я чувствую это, потом я чувствую, как это движется от меня, и я слежу, это уходит от меня, и это идет куда-то, и стоит там немного, и я могу видеть это. И это вспыхивает, и вот приходит видение. Когда я вижу видение, я наблюдаю, где тут находится похожий человек. Нахожу того человека, тогда я говорю, вот что происходит, вот как бывает. Нет нужды рассказывать это каждому, но вот что происходит, понимаете? Все это в духовной сфере. Потом, если тот человек не отвечает, это похоже, как если читает Библию и говорит, ничего в этом нет, и уходит от этого прочь, понимаете? Так что это довольно плохо. Поэтому будьте начеку, слушайте, бодрствуйте. Когда он говорит, отвечайте. Видите, в любое время будете готовы ответить. Так, и моя жена, и брат Биллер, и многие из них сегодня утром рассказывали мне об этом, что вызывался человек насчет его брата где-то, что-то было с ним не в порядке и так далее, но человек не ответил на тот зов. Так что ничем тут не поможешь, это между Богом и человеком. То видение оставило меня, и потом я больше не смог найти этого, потому что он не ответил. Итак, будьте бдительны, будьте начеку. Теперь принимай за этот предмет демонологии и рассуждая о демонах. Так вот, когда ты говоришь «демон», люди сразу же начинают думать: «О, какой-то фанатизм или что-то такое». Но демоны так же реальны, как и ангелы. Они так же реальны. Дьявол — это так же реально, как и то, что Иисус Христос есть Сын Божий. А тот дьявол. Небеса также реально, а если нет такой штуки, как ад, то нет такой штуки, как небеса. Если нет вечного благословения, вернее, вечного наказания, то нет и вечного благословения. Если нет дня, то нет и ночи, видите? Но раз есть день, то есть и ночь. Ясное дело, что если есть христианин, то должен быть и лицемер. Раз есть кто-то подлинный от Бога, то найдется кто-нибудь, чтобы подражать этому. Видите, точно как за и против, черное и белое, во всем, чего не коснись в жизни, повсюду, настоящие и фальшивые. Есть фальшивое благовестие, есть правдивое благовестие. Есть настоящее крещение, есть ложное крещение. Есть притворство, а есть что-то настоящее. Есть настоящий американский доллар, есть фальшивый американский доллар. Есть настоящий христианин, есть настоящий лицемер. Видите, это просто подражание. Вы это найдете, все это идет вместе. Вот, мы не можем разделить этого. Бог позволяет, чтобы падал дождь. Пусть он позволит мне поговорить здесь немного. Сколько здесь проповедников? Поднимите ваши руки. Повсюду проповедники, поднимите ваши руки. Что ж, благословит вас Бог, братья. Теперь... Вы не принимаете это за доктрину, но просто перед тем, как обратиться к этой жизненно важной теме, я что-то скажу вам. Сколько здесь пятидесятников? Поднимите ваши руки везде и повсюду. Так, вы все пятидесятники. Хорошо, собираюсь вам рассказать, что у меня было, когда я впервые вошел в вашу сферу, в ваши ряды. Я был как раз в Индиане. Как раз здесь, в Индиане, в таком месте под названием Мишавака. Первая группа пятидесятников, которых я увидел, называлась, я думаю, «Пятидесятнический ансамбль Иисуса Христа», или как-то так. Замечательная группа людей. Итак, они организовались вместе и назвались «Объединенные пятидесятники». Они откололись и от остальных из-за вопроса о водном крещении. От этого они не стали лицемерными. В их рядах есть много настоящих, действительно, в Святом Духе возрожденных христиан. Крестились во имя Иисуса, и Бог дал им Святого Духа, другие крестились в Отца, Сына и Святого Духа, и тем дал крещение Святым Духом. Итак, послушным ему Бог дает Святого Духа. Итак, кто получил, кто послушался его? Вот вам, пожалуйста. Если вы только забудете, и те, которые желают идти одним путем, пусть идут, а вы идите дальше и будете братьями. Вот и все. От чего это? Они раскололи, разбили. Видите? От чего? От того, что ломали, разрывали, разбивали братство, исключая и разделяясь. Нет, сэр, мы не раздельны, мы одно. Это верно. Но когда я там стоял, я наблюдал за теми людьми, вот, а я как раз пришел из обычной небольшой южной баптистской церкви, вот, я увидел тех людей, вошел туда, и они хлопали и кричали: один из них, я так счастлив, что и я один из них. Я подумал: ого, ух ты. И тут я замечаю, вот кто-то выходит там и отплясывает изо всех сил. Я подумал, что за церковная манера, я еще о таком не слыхал. Я продолжал наблюдать за ними и удивлялся, что же такое происходит с этими людьми. Вы слышали, как я рассказывал свою историю жизни, как я попал на то собрание, но одну вещь я никогда раньше не рассказывал на публике. Итак, они... Теперь, если вы хотите стереть со своего магнитофона, что ж, можете это сделать. Хорошо. Вот. Я наблюдал... И я подумал, что ж, это самые счастливые люди, каких я когда-либо видел. Они не стеснялись своей религии. Мы, баптисты, немножко стесняемся иногда, вы знаете... Когда начинают молиться, вы знаете, прикрываются веером, и... Но те люди не так. Брат, у них религия была внутри, и внутри, и снаружи, и вокруг. Да, я вспоминаю, как в тот вечер я оказался на платформе, сказали всех проповедников на платформу, это была конвенция, им пришлось проводить ее здесь на севере, или севере из-за цветной проблемы, из-за закона Джима Кроу на юге. Итак, они съехались туда, отовсюду. Итак, я сидел там, и он сказал, теперь там, в тот день и в тот вечер я услышал всех проповедников, они сказали одному старому проповеднику, это вышел пожилой цветной мужчина, небольшой ободок волос вокруг головы, вот так в длиннополом костюме проповедника, с вельветовым воротничком, понимаете, а погода жаркая, этот бедняга вот так вышел. Он сказал: «Мои дорогие дети», — сказал он, — «хочу вам рассказать». Начал свидетельствовать. Я, наверное, был самым молодым из сидящих на платформе, и так он сказал: «Я расскажу вам». Тему он взял из Иова. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Ответь мне, на чем они утверждены». Все остальные проповедники проповедовали о Христе с обычным порядком. Я слушал их, радовался, но тот старина совсем иначе. Он зашел где-то за 10 тысяч лет до начала мира, поднялся на небеса и прошелся по небесам, что там происходило. То, что они проповедовали в течение дня, он проповедовал о том, что происходило на небесах. Он провел Христа по горизонтальной радуге, опять куда-то в вечность. Ого! Он еще и 5 минут не проповедовал. Видел, как нечто нашло на него. Он подпрыгнул в воздух, щелкнул каблуками и закричал: «Ого-го!» У него было примерно столько места, как здесь. Он сказал: «У вас не хватает здесь места, чтобы мне проповедовать», и пошел себе. Что ж, я подумал, если с 80-летним стариной такое делается, то что же будет со мной? Вот чего я желаю. Вот чего я желаю. Но меня озадачило вот что. Так вот, теперь мы говорим о демонах. Что меня озадачило, я наблюдал за двумя мужчинами. Один сидел с одной стороны, и один с другой. И когда сошел дух, те люди поднялись и говорили на языках, и кричали, и лица бледнели. И я подумал: ого, если бы у меня такое было, а? Как удивительно. Мне это понравилось. Что ж, я поехал на кукурузное поле, я вам рассказывал свою историю жизни, вы читали в книге, проспал всю ночь, на следующее утро вернулся, и так я подумал, что я испытаю. И у меня есть способ, как сделать, чтобы кроме Бога меня никто не узнал. И так я беру притчу и направляюсь для встречи с человеческим духом. Вы видите, это прямо здесь на платформе, а? И вот тогда я отправился поговорить с одним из тех людей, я увидел их, они сидели близко, все держали за руки и танцевали, и восклицали. Я подумал: ух ты, для меня выглядит как настоящие. Я взял его за руку, я сказал: «Здравствуйте, сэр». Он сказал: «Здравствуйте». Очень приятный человек, прямо как джентльмен. Он сказал: Я спросил, «Вы служитель?» Он сказал, «Нет, сэр, я просто член церкви». И я продолжал поддерживать с ним беседу, чтобы уловить его дух. Видите, он этого не знал, никто не знал. Я ничего не говорил об этом. Спустя годы я об этом упомянул. Итак, они... Но когда я обнаружил, звучало искренне, просто настоящий христианин. Тот человек был действительно святым Божьим. Я подумал, брат, это замечательно. Но странная штука. Когда я взялся за другого человека, было наоборот. Он даже жил с женщиной, которая не была ему женой. Это верно. Я видел, это подошло к нему видение. Я подумал, ого, так не бывает. И тот человек... Я подумал, так, среди этих людей неверный дух. Вот и все. Итак, в тот вечер, когда пошел на собрание, не спадали благословения, и я молился Богу, и Святой Дух, ангел Господень, засвидетельствовал, что это был Святой Дух. И тут же самый Дух сходил на этого человека и сходил на того человека. И когда Дух сходил, они оба поднимались, и оба кричали, и восклицали хвалу Господу, и говорили на языках, и танцевали. Я сказал, я просто не понимаю, Господь, я не вижу в Библии, где такое было бы правильно. Я сказал, может быть, я обманываюсь? А? Я сказал, вот здесь я не могу, я твердо основываюсь на Библии. Должно быть вот это, видите? Я сказал, Господь, Ты знаешь мое состояние. Я должен увидеть это в Твоем Слове, и я не могу понять. Когда Святой Дух сходит на этого человека, Святой Дух сходит на того человека, и один из них святой, а другой лицемер. Я знаю, что это так. Я знаю это, я мог бы вывести того человека и доказать ему это, и вызвать его и рассказать ему об этом. Как мог бы сделать с тем человеком, что сидел здесь вчера вечером, никто иной, как самозванец. Если и сидел тут один, то это он. Я должен был бы вызвать, но он поднялся бы и начал скандалить, так что я просто оставил из-за собрания. Но я распознал его. Да, сэр. Один или двое сидели там сзади вчера вечером, принадлежат к определенной церкви здесь в городе. Настоящие критики, я их видел, но если затронешь, начинается проблема. Я это делал много раз. Я оставляю это в покое, все в порядке, Бог знает, Он судья. Пусть они вызовут меня однажды, и тогда вы увидите, как нечто произойдет, вы увидите, пусть. Подобно как тот демон, я того демона не звал, он просто пришел и бросил мне вызов. Тогда Бог начал действовать, это верно. И вы видели, что произошло. Ладно. Я просто оставляю, затруднил собрание, все время тот дух действовал против меня, видите, но я просто продолжал. Ну вот. Эти люди, я не мог этого понять, и спустя 2 или 3 года, когда я был на зеленой мельнице в Индиане, здесь, в резервации скаутов, я был в старой пещере, куда я хожу молиться. И там я сказал, Господь, я не могу понять, что происходит с той группой людей. Самые замечательные люди, которых я встретил в своей жизни, и я не понимаю, как там может быть неверный дух, когда это... Если тогда ты знаешь простоту моего сердца, ты знаешь, как я люблю тебя, и как я служил тебе, и тот же самый дух, который здесь со мной, был на тех людях, и вот он был на том парне там, такой же самый. Итак, я не мог понять. И Господь сошел в своей милости и показал мне. Вот где это. Во-первых, это должно быть по Писанию. Он сказал, возьми свою Библию. Я взял Библию, и я думаю, что держал Библию 10 минут, но никто, больше никакого слова не исходило. Я немного подождал, и услышал, как он снова сказал, открой Евреям 6 и начинай читать. Я так и сделал. И когда обратился туда... Где сказано, земля, пьющая, сходящая на нее дождь и произвращающая, но тернии и волчцы, которые близки к отвержению, конец которых — сожжение. Я тут же уловил это. Я подумал, вот оно, благодарение Богу, вот оно. Видите, теперь Иисус сказал, сеятель вышел сеять семена, не так ли? Вот, вы все здесь христиане, вы поднимали свои руки, во всяком случае, пятидесятники, возрожденные христиане. Хорошо, они... И он сказал, сеятель вышел сеять семена, и пока он спал... Его отдых, смерть, между. Видите, и пока он спал, пришел враг и посеял плевелы на том поле. Что такое плевелы? Сорняки, колючки и другие. Теперь, и когда земледелец, проповедник, увидел, как растут те плевелы, сказал, «Да, я пойду и вырву их». Он сказал, «Нет, а то выдернешь вместе с ними и пшеницу. Пусть они растут вместе». И вот здесь пшеничное поле. Есть ползучие, крапива, вонючие сорняки, всего там хватает. Правильно? Но там есть пшеница. И вот дождь падает на землю, орошает ее. Теперь для чего дождь? Не для полива крапивы. Теперь следите внимательно. Не для полива ползучих. Дождь послан для пшеницы. Но крапива и сорняки настолько же голодны, как и пшеница. И тот же самый дождь, что падает на пшеницу, падает и на сорняки. Этот сорнячок вот так выпрямляется и счастлив, и радуется точно так же, как и пшеничка поднимается и выпрямляется. Но по их плодам вы узнаете их. Вот, пожалуйста, видите? Так вот, тот же самый Святой Дух может благословить какого-нибудь лицемера. Кого-то из армянцев это поразит, но это истина. Это истина. Учили святости, я тоже верю в святость, но тот же самый Дух. Дождь падает на праведных и неправедных. Но по их плодам вы узнаете их. Если я тут взгляну и пойду достать пшеницу, у меня есть пшеница, но сорняки все сплелись. И они живут от того же самого дождя, что падает на пшеницу. И этот дождь послан не для сорняков, но послан для пшеницы. Но дождь на поле пшеницы, сорняки на пшеничном поле получают от этого дождя столько же пользы, как и остальные. И от того же самого дождя живет пшеница и живут сорняки. Все, что в естественном, символизирует духовное, как мы учим. Вот оно что. Демонология. Демоны, подражающие христианству, однако же с благословением. Это не снятое молоко, братья, если можете принять. Видите, вот это истина. Итак, если я могу кричать, это не значит, что я сегодня спасен. Я спасен не потому, что я чувствую, будто спасенный. Я спасен потому, что я принимаю Божьи условия этой Библии. Иисус сказал, слушающий меня и верующий, пославшего меня, имеет жизнь вечную, и не придет на осуждение, но перешел от смерти к жизни. Я верю этому. Это правда. Правильно. И на этих условиях я спасен, потому что так сказал Бог. Если Он рассказал мне, что ты спасен, потому что кто-то сказал, сильный несущийся ветер ударил мне в лицо, это замечательно, но мне хочется знать, откуда пришел тот сильный несущийся ветер, который ударил мне в лицо. Вот. Теперь, какой жизнью ты собираешься жить после того, как этот сильный несущийся ветер ударил тебя, а? Видите, тебя узнают по твоему плоду. Итак, демоны могут работать прямо среди христиан. Вы верите этому? Взгляните на Павла. Павел сказал, вот где теперь дождь последнего дня. Если здесь есть некоторые из вас, простите меня, если я говорю что-то против вас. Я не скажу против вас больше, чем против ассамблеи, или баптистов, или кого-то другого. Правда есть правда. Вот где вы сошли. Вы делаете пророков из всех людей и из того, что не является пророками. Пророки это не возложили руки и послали. Пророками рождаются. Понимаете? В Библии есть дар пророчества. Вот в чем была ваша ошибка между даром пророчества и пророком. Дар. Бог многократно и многообразно говорил к отцам через пророков. В эти последние дни через Сына Своего Иисуса Христа. И в теле Христовом действует 9 духовных даров. Сегодня вечером может быть у этой женщины пророчество, а всю остальную ее жизнь может не быть. В следующий вечер может быть у этой женщины, в следующий вечер может быть у этого мужчины, в следующий раз может быть вот у той. Это не делает ее пророчицей, и никого не делает пророком. Это пророческий дар в тебе. И прежде чем тот человек, то есть то пророчество, будет дано церкви, о нем должны рассудить двое или трое духовных судей. Правильно? Согласно, вот, Павел сказал, вы все можете пророчествовать по одному. Если вот этому нечто открыто, то пусть тот молчит. Что ж, тогда были бы целые группы пророков, согласно сегодняшнему учению. Нет, церковь пятидесятников, у нас все перепутано. Вот почему Бог не может войти, пока мы не выровняем все по Библии. Это верно. Мы должны выбрать верный путь. Как вы собираетесь строить дом, не глядя в проект, а? Вы должны правильно начать. Там был пророк, и ты не видишь, чтобы кто-то стоял напротив Исаии, Моисея. Однажды один встал к Коре и пытался с ним поспорить, и Бог сказал, отделитесь, я разверну землю. Пророк рождается. Дары и призвания непреложны, это предназначение Божье от младенчества. Все было совершенно верным, точно, что он сказал, было правдой, и было подтверждено и выпущено. Это слово Божье приходит к пророку. Но дар пророческий — это в церкви. Теперь ты скажешь, ну, пророки в Ветхом Завете. О, нет. Пророки есть в Новом Завете. Агав был пророком в Новом Завете. Взгляните, как там сошел пророческий дух и говорил Павлу об этом. Так тогда вот пришел из Иерусалима Агав и нашел Павла, обвязался его поясом, повернулся и сказал, «Так говорит Господь». Человек, чей этот пояс будет закон в цепи в Иерусалиме. Агав, который встал и сказал, предсказал, что произойдет, он был пророком, а не человеком с пророческим даром. И дар исцеления, и все эти дары, мой друг пятидесятник, вы все перепутали. Дары находятся в церкви, подчиняются любому человеку в церкви, всякому, кто крещен в тело. Одним духом мы все крещены. И в Библии сказано, вот у меня дар исцеления. Что в Библии сказано, исповедуйте вину друг при другом и молитесь друг за другом. Всякий молится друг за друга. Мы не разделенная группа, мы коллектив, собранная группа. Видите? Теперь. Вот когда и... Вот как иногда трудятся демоны. Смотрите, что сказал Павел. Если один говорит языками, а другой истолковывает, то, что он скажет, пусть рассудит перед тем, как это сможет принять церковь. Теперь это будет не цитирование Писания или что-то подобное, Бог не повторяется, но это будет предостережением к церкви. Затем, если хорошие судьи скажут, давайте примем это, хорошо, это было от Господа, другой говорит, давайте примем это, при двух или трех свидетелях будет утвердиться всякое слово. Тогда церковь это получает и подготавливается к этому. Если то, что было сказано, не произойдет, тогда среди вас злой дух. Это верно. А если это происходит, тогда благодарите Бога. Среди вас Дух Божий. Видите? Вот где вы должны следить и быть осторожными. Итак, не старайтесь нажимать. Я не могу сам себе сделать карие глаза, когда у меня голубые. Видите? Я должен быть доволен голубыми глазами. Теперь, вот где в сфере духовных людей трудятся демоны. Теперь, возьмем немного поглубже. И я надеюсь, что не слишком глубоко. Здесь... В первой книге Царств 28, в этот раз я хочу здесь прочесть место Писания. Я хочу, чтобы вы слушали внимательно, я хочу показать демонов, показать вам, как они трудятся прямо в церкви, и как у сатаны есть подделки под все настоящее. Теперь вы сможете увидеть, согласно Библии, что демоны входят в христианскую среду и подражают. Много раз мы заявляем о людях, что они христиане, когда они говорят «Я верю в Иисуса Христа». Ну и что? Бесы также верят и трепещут. Это не знак того, что ты спасен. В один из этих вечеров я хочу говорить об избрании, и тогда вы увидите, что означает спасение, а? Тебе с этим ничего не надо делать, ни во-первых, ни в последних, то есть ничего с этим не можешь поделать. Бог спасает человека безусловно. Слушай, уже глубоко. Не так ли? Теперь с таким же успехом можешь убрать это из своей системы, пока здесь выясняем. Хорошо. Авраам был началом нашей веры, правильно? О, у Авраама было обетование. И Бог призвал Авраама, потому что тот был великим человеком. Так ли что? Так что ли? Нет, сэр. Он вышел из Вавилона в землю халдейскую, в город Ур, и Бог позвал его и заключил с ним свой завет безусловно. «Я собираюсь спасти тебя, и не только тебя, Авраам, но и семя твое, безусловно». Бог заключил завет со человеком, но человек всякий раз нарушает завет. Человек не хранит своего завета с Богом. Закон не соблюдали. Они не смогли соблюсти закон. Сам Христос пришел и сломал закон, потому что благодать уже уготовила Спасителя. Моисей приготовил путь бегства, вернее, затем бегство, и затем после этого люди все еще что-то хотели делать. Человек всегда что-то старается сделать, чтобы спасти тебя, тогда как ты этого не можешь. Это его натура. Как только он обнаружил, что он наг, в Эдемском саду он сделал какие-то фартуки из фиговых листьев, правильно? Но он обнаружил, что это не сработало. Человек ничего не может сделать, чтобы тебя спасти. Бог спасает вас безусловно. На протяжении эпохи, и когда ты спасен, тогда спасен. Взгляните на Авраама. Этот человек там был, пошел туда, и Бог дал ему палестинскую землю и сказал ему не покидать ее. И любой еврей, покидающий Палестину, был отступником. Бог сказал ему находиться там. Если Бог говорит тебе делать что-то другое, ты не делаешь этого, тогда ты отступник, правильно? Все правильно, наступила засуха, испытание веры Авраама. И вместо того, чтобы Аврааму оставаться там, так нет, он не смог там остаться. Он сбежал и взял Сару, и где-то за 300 миль, было бы время, остановился бы на этом, ушел в другую землю. И когда он попал туда, там оказался этот великий царь Авимелех. Это был молодой парень, он искал невесту, и так он нашел жену Авраама Сару и влюбился в нее. И Авраам сказал, «Скажи ему, что ты моя сестра, а я твой брат». И это угодило Авимелеху, и так он сказал, «Хорошо, мы возьмем ее в замок». И я думаю, что женщины нарядили ее, и на следующий день он собирался на ней жениться. Авимелех был хорошим человеком. Праведным. Праведником. И в ту ночь, когда он спал, Господь явился ему и сказал, «Считай, что ты мертвец». Он сказал, «Мужа, женщина, которую ты взял, чтобы жениться, имеет мужа». Смотрите. «Имеет мужа». Еще бы он сказал, «Господь, ты знаешь простоту моего сердца». «Праведный, святой муж». «Ты знаешь простоту моего сердца?» Тут человек сказал мне, что это его сестра. И разве она сама не сказала, что он ее брат? Он сказал, «Бог сказал, я знаю, что ты сделал это в простоте сердца своего, вот почему я удержал тебя от греха передо мной, но это мой пророк». Аллилуйя. Кем он был? Отступился. Немножко солгал. Обманщик. Правильно? О, нет, нет никакой прибеленной лжи. Или черной ложь, или вообще никакой лжи. Вот сидит там человек и рассказывает чистейшую ложь. Говорят, что это его сестра, когда это была его жена. Увиливал и отступился. А здесь перед Богом стоит праведник и говорит: «Господь, ты знаешь мое сердце, но я не услышу твою молитву, Авимелех, но возьми его, верни ее, и пусть он помолится за тебя, он мой пророк, я услышу его». Да, отступник, лжец, но он мой пророк. Это правда? Это Библия. Теперь не заходите слишком далеко сюда, на сторону кальвинистов. Попал в милость, то всегда в милости, потому что попадешь вне милости, понимаете? Одну минуту. У нас будет время на этой неделе привести это и показать вам эту грань. Но не думайте, что из-за того, что ты сделал что-то неправильно, с тобой кончено навсегда. Ты дитя Божье, ты рожден от Духа Божьего, вы сыновья и дочери Божьи. И плоды засвидетельствуют о себе. Вот такие дела. Итак, мы здесь сидим на этой земле. Теперь я хочу прочесть... 6 стих. «И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. И тогда Саул сказал слугам своим: сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее». Вот здесь я мог бы положить стержень, как раз. «Сыщите мне женщину-волшебницу». И отвечали ему слуги его: «Здесь, в Аендоре, есть женщина-волшебница». И снял с себя Саул одежды свои, и надел другие одежды. И пошел сам, два человека с ним, и пришли они к женщине ночью. И они сказали: «Прошу тебя, ворожи мне волшебством и выведи меня мне, о ком я скажу тебе». Но женщина отвечала ему: «Ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны волшебников и гадателей. Для чего же ты расставляешь сеть душе моей на погибель мне?» И Саул отвечал, поклялся ей Господом, говоря: «Жив Господь, не будет тебе наказания». Тогда женщина спросила: «Кого же вывести тебе?» И отвечал он: «Самуила выведи мне». И когда увидела женщина Самуила, громко воскликнула. И обратилась женщина к Саулу, говоря: «Зачем ты обманул меня? Ты Саул?» И сказал ей царь: «Не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина Саулу: «Вижу, как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» — спросил у нее Саул. Она сказала: «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». И сам... Это одежда того пророка, конечно, видите. И узнал, что это Самуил. И он встал и пал лицем на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу: «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул: «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне, ни через пророков, ни во сне. Тому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил: «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? И Господь сделал то, что говорил через меня, ибо отнял Господь царство из рук твоих и отдал его Давиду». Вот. Многие из вас с этим знакомы. Теперь мы хотим сразу вникнуть в это, да поможет нам Бог на несколько минут. Теперь следите. Был такой человек, Саул, которого когда-то считали пророком, потому что он пророчествовал с пророками. Это правильно, учителя? Вот здесь этот человек отступил, правильно? Но помните, Самуил сказал нам, что на следующий день тот будет с ним. Ушел преждевременно, видите? Все верно. Если не будешь слушаться Бога, Бог заберет тебя с земли. Взгляните сюда в послание к Коринфянам, как Павел приводит тех людей в порядок. Он сказал: во-первых, благодарю Бога за вас, что среди вас нет такого и так далее, что вы не имеете недостатка ни в каком духовном даровании. Рассказывая им, кем они были позиционно во Христе, затем он начинает их отчитывать. Говорит им об их женщинах-проповедницах, как они поступали, как они вкушали за Господним столом, и даже как один человек жил со своей мачехой. И он сказал, чтобы того человека во Христе предать дьяволу во измождение плоти, чтобы душа могла спастись. Видите, вот что передал его. В Библии сказано, поэтому многие, много среди вас немощных и больных, и многие умирают, уходят преждевременно из-за греха. Бог убирает вас с дороги. Хороший знак, что ты был христианином, если тебя забрали. Итак, заметьте здесь, Саула считали одним из пророков, или среди пророков, потому что он пророчествовал. И теперь он отступил, потому что не послушался Бога, и его царство было отнято из его рук и отдано в руки Давида, которого Бог помазал через Самуила из кувшина с елеем. Заметьте, тогда там было три способа, как они узнавали от Бога. Первым был пророк. Вторым было сновидение, и третьим был Урим и Тумим. И никто из них не ответил. Вот, вы знаете, что такое, когда какой-нибудь пророк, вы знаете, что такое духовное видение? И вы знаете, чем был Урим и Тумим? Вы знаете, однажды я спросил одного человека насчет Урима, и тот человек не смог мне сказать, что это такое Урим и Тумим. Конечно, через это отвечал Бог. Видите, и дьявол подделывает каждое из этого. Колдун, лжепророк и магический кристалл. Видите, так вот, Урим и Тумим висели на груди Аарона здесь, и Урим и Тумим покрывали те камни, и они повесили его в храме, и когда не были уверены, то шли, вставали пред Богом для ответа, и Урим и Тумим сверкали, что означало, было это Божьей волей или нет. Вот, когда Урим и Тумим не отвечали, теперь... Это было прямым ответом от Бога. Теперь сегодняшний Урим и Тумим, гадатель, чтобы подражать этому, взял кристальный шар, фальшивка. Бог в Троице, Божьи силы в Троице, и дьявол в Троице, и его силы в Троице. И я могу доказать это Библией. Этот Урим и Тумим — это только кристальный шар, который дьявол использует сегодня. И сегодняшний лжепророк, тот, который у нас сегодня... То есть колдун или гадатель занял место пророка на дьявольской стороне. Понимаете, что я имею в виду? Вот. Тогда сегодняшним Уримом и Тумимом является эта Библия. Если кто-то выдал пророчество или сновидение, и оно не соответствует или не отражается Божьей Библией, это ложно. Не верьте этому. Не так давно ко мне приехал человек из Индии, куда я как раз собираюсь поехать. Один замечательный проповедник. Он сказал, брат Бранхам, я приехал сюда. Сказал, у одной женщины есть Святой Дух. И сказал, она просто приятнейшая, замечательная женщина. Он сказал, она уже четвертый раз замужем и живет с четвертым мужем. Сказал, как это может быть? Господь. И сказал, я пошел к нему и сказал, о, слава Богу. Сказал, аллилуйя, хвала Господу. Просто, знаете, один из таких. Сказал, аллилуйя, хвала Господу. Сказал, Господь ответил мне, вот я покажу тебе сон. И сказал, мне приснилась моя жена, я увидел ее в прелюбодеянии. И вот она вернулась ко мне и сказала, «О, ты простишь меня, Виктор, ты простишь меня?» Я не... «Еще бы», — сказал я. «Конечно, я прощаю тебя и принимаю обратно». Он сказал, «Вот что я сделал». Сказал, «Видите, я прощаю». Я сказал, «Виктор, у тебя был замечательный сон, но тебе показал его дьявол». Он сказал, «Почему?» Я сказал, «Не соответствует Божьему Слову, она живет в прелюбодеянии». «Абсолютно. Она не может жить с четырьмя мужчинами». «Верно. Она оставляет того и возвращается к своему первому, тогда она хуже, чем была в начале. Она должна жить одна всю оставшуюся жизнь». И я сказал, «Ты знаешь, что не соответствует Божьему Слову, и так ее твой сон ложный». Я сказал, «Он не соответствует этому». И когда пророк выдавал пророчество, они говорили и желали увидеть, верно это пророчество или нет. Они представляли это перед Уримом и Тумимом, и если голос Божий бросал свет на Урим и Тумим, тогда это было совершенной истиной. Если человек дает истолкование, дает сновидение, дает что-то из Библии или что-то другое, но это не сочетается с Божьей Библией, то это ложно. Это Урим и Тумим на сегодня. Говорит Божье Слово, это прямой голос Божий, подобно как был Урим и Тумим до написания Библии. Аминь. Аллилуйя. Чувствую религиозный подъем. Не принимайте меня за фанатика, если покажется. Я знаю, где я не возбужден. Это правда. Вот истина. Божье Слово. Меня не волнует, какой у вас сон или какое там пророчество, если это не Божье Слово, это неверно. Если не сочетается с этим Словом. Вот в чем сегодня беда. У этого сон, у того видения, у этого языки, у того откровения, от этого у вас все настолько запутано, что получили деноминации и все разломали. Вы должны привести это обратно к окончательному основанию. А это и есть Божье Слово. Это верно. Церкви построены на таком, говорят, а, Иисус скачет на белом коне. Я знаю, я видел его видение, они делают церковь такого типа. О, аллилуйя, он грядет на облаке, и делают это такого рода. Разламываются, разделяются и обзывают друг друга насестом сырыче и вшивым сборищем и тому подобное. Брат, это сразу показывает, что твое сердце не в порядке с Богом, когда вы так делаете. Это верно, мы братья. Мы должны оставаться верными друг другу. Мы нуждаемся друг в друге. Теперь взгляните, Саул отступил. И он поднимается. Он, Бог, отвернул от него свое лицо, и он поднялся и запросил через пророков. Пророки пошли и пытались пророчествовать, но Бог как отрезал, не дал видения. Пророк вышел и сказал, «Я не могу, нет, он ничего не сказал мне о тебе». Что ж, тогда он сказал, «Господь, дай мне сон, ночь за ночью сновидение не приходит». Тогда он направляется к Уриму и Тумиму и говорит, «О, Боже, я пытался через пророков, я пытался в сновидениях, теперь помоги мне, ты сделаешь это». Как отрезано, не блеснуло никакого света. Тогда он прибегнул к колдунье. Низко, унизился. И он пошел к ней, переоделся и прокрался туда. Эта колдунья выходит и вызывает дух Самуила. Теперь я знаю, что вы думаете. Многие говорили, это был не Самуил, но в Библии сказано, что это был Самуил. Это был Самуил. Странно, как вы улавливаете это, не так ли? Но это был Самуил. Библия говорит, что был. Эта колдунья могла его вызвать. И она вызвала Самуила, а Самуил где-то находился. Он, но знал, что происходит, и на нем, как и раньше, была одежда пророка. Так что, брат, когда ты умираешь, ты не мертвый, ты где-то живешь, где-то еще. Теперь приостановлюсь на минуту, немного коснуться этой демонологии. Она была демоном, но она была в тесном контакте с духовным миром. Так вот, сегодня есть много спиритистов, которые действительно знают больше о духовном мире, чем люди, которые исповедуют, что они христиане, однако же она была демоном. То же самое было и в библейские времена. Когда Иисус был здесь на земле, там были те профессора и ученые, и учителя, некоторые были из лучших, из семинарий, получше наших сегодняшних. Святые, известные люди должны были быть. Если находили левита, он должен был быть непорочен и праведен во всем. Но однако же, тот человек о Боге знал не больше, чем заяц о лыжах. Когда пришел Иисус, он его не узнал, и он обозвал Иисуса бесом. Он сказал, он Вельзевул, князь бесовский. Верно? И вот приходит какой-то низкопробный бес, который там в гробницах связывал человека и все такое, и они кричали, сам бес сказал, мы знаем, кто ты такой, ты Сын Божий, святый. Правильно? Ведьмы и колдуны, и бесы признали в нем Сына Божьего, в то время как образованные проповедники богословских семинарий приняли его за Вельзевула. Кто же был прав, бес или проповедник? Бес был прав. Брат, сегодня больших перемен не произошло. Они не узнают силу Божью. Не имеет значения, сколько в тебе учения, ты можешь все это в себя вдолбить, но Бог не в высоких словах, Бог в чистом сердце. Можешь здесь встать, говорить высоковранные фразы, как не знаю что, но от этого не станешь ближе к Богу. Можешь встать и упражняться в повторении проповеди и говорить эти вещи, и от этого не станешь ближе к Богу. Ты можешь учить словарь, пока не уснешь вместе с ним. И все равно не станешь ближе к Богу. Смиренное, покорное сердце в простоте. Вот что приводит тебя к Богу. И это правда. Аминь. Смиренное сердце любит Бог. Вот. Неважно, знаешь ли ты азбуку, нет никакой разницы. Просто смиренное сердце. Бог обитает в смиренном сердце не в образовании, это не в школах, не в теологии, не в семинариях, не в каких-то этих различных местах, не в высоких словах и не в классических местах. Бог обитает в человеческом сердце. И чем ниже ты можешь склонить себя, чем проще, тем больше возрастешь во взоре Божьем. Позвольте вам кое-что дать. Я вижу, что ваши поля полны пшеницы. Наполненный колос склоняет свою головку. А какой-нибудь побег торчит там и кивает, будто все знает, а в голове пустой звон. Вот таким образом со многими этими ребятами, которые думают, что у них теперь голова набита, но в их сердце ничего нет. То есть святая голова поклонится этой силе, признает Иисуса Христа как Сына Божьего и верит в Его дела. А он тот же самый, что вчера. О, не признают его, конечно, в историческом плане. Но это не предмет истории. Люди поднимаются и говорят, а я верю в Пятидесятницу, когда у них было великое излияние, и такие дела, и рисуют огонь. Замерзающий не может согреться у нарисованного огня. Нарисованный огонь не греет, это то, кем они были, но что сегодня, если он вчера, сегодня и вовеки тот же? Там нарисованный огонь. Некоторые замерзают до смерти, говорят, посмотрите, какой большой огонь был у них. Еще бы, но это тебя не согреет. То, что они делали в Пятидесятницу, то, что у них было в Раннем Завете, то мы имеем сегодня. И как только Бог сможет все разгладить и церковь соберется, наступит восхищение. Но у нас даже не достает веры для божественного исцеления, говоря уже о восхищении, потому что мы все скручены, один в эту сторону, а другой в эту сторону, а доктор такой-то сказал, что это. Вот мой пастор сказал, что он был этим. Недавно одна женщина сказала, он просто притворщик. Сказал, так мне сказал мой священник, я пожелал бы, чтобы ее священник однажды пришел сюда, посмотрели бы, кто притворщик. Да. Мы посмотрим, кто притворщик, придите и проверим. Здесь недавно в Харлингене, в Техасе. Там у нас было служение. У них были большие плакаты на машинах. В тот вечер, когда я приехал туда, было написано, что ФБР меня будет разоблачать как обманщика. Итак, девочка была исцелена где-то там в Техасе. Она проехала будто бы где-то 1000 миль. Приехала в Панхендл. А это было ниже в Харлингене, на границе. Приехал брат Бакстер, сказал, брат Бранхам, сказал, ты никогда еще не видел такого беспорядка, как там, где-то 4 или 5 тысяч человек, и сказал, и потом повсюду ФБР собирается поймать тебя сегодня вечером на платформе и разоблачить. Я сказал, что ж, это я этому очень рад. Он сказал, знаешь ту девочку, что была исцелена в тот вечер? Я шел домой и шел в свою комнату, и услышал, как кто-то плачет. И посмотрел вокруг, я подумал, может быть, на кого-то напали, а это была девочка. Я оглянулся, я сказал, и я вернулся и спросил, в чем дело, мадам? Это были две девочки, 17-18 лет, стояли обнявшись и плакали. Сказала, брат Бранхам, тогда я узнал, что они меня знают. Сказала, я привезла ее сюда, сказала, ее должны отправить в сумасшедший дом. А та девочка была на моем собрании в Лабок, в Техасе, и сказала, я знала, что если только я привезу ее сюда, и вы помолитесь за нее, и я верю, что Бог ее исцелит. Вот я подумал, какая вера. Я сказал, ладно, сестра, ты можешь ее? И я тогда сказал, вы приехали сюда в желтом родстере, не так ли? Сказала, да. Я сказал, твоя мама инвалид. Она сказала, это правда? Я сказал, вы из методистской церкви. Она сказала, точно, это правда. Я сказал, по дороге сюда вы чуть не перевернулись. Вы с этой девочкой смеялись, когда приехали туда, где было наполовину бетона, наполовину асфальт, и вы заворачивали. Она сказала, брат Бранхам, это правда. Я сказал, так говорит Господь, эта девочка исцелена. На следующий день она разжигала весь город, ходила вокруг и всем рассказывала. Конечно, они ее там не знали, была ли она раньше в таком состоянии или нет. И тогда в тот день брат Бранхам сказал, эти девочки там упаковывают свой чемодан. Но я знал одну вещь, которую он не знал. Наши финансовые дела были плохи, я никогда не позволял ему об этом говорить, но одна из этих девочек за вечер до этого положила в добровольное пожертвование $900, и дела поправились. Вот он не знал и не знает этого до сегодня, но я знал это. Видите, что Бог сказал мне, что все будет хорошо. И брат Бакстер сказал, брат Бранхам сказал, позвольте мне сделать небольшой сбор. Сказал, у них здесь были некоторые божественные исцелители, которые просто обобрали этих людей. Я сказал, нет, ничего подобного. Нет, сэр, вы этого не сделаете. Брат Бакстер, если вы начнете делать вот такие денежные сборы, тогда мы, как братья, пожмем друг другу руки, и я пойду один. Понимаете? Я сказал, вы этого не сделаете. Я сказал, Божий скот на тысячи гор, и все принадлежит ему, я принадлежу ему. Он позаботится обо мне. Он сказал, ладно, и в тот самый вечер он сказал, брат Бранхам, посмотрите сюда, кто-то, взгляните сюда, тут один коверт, никакого имени, в нем $900, как раз столько, сколько нам надо, чтобы продолжать. Я сказал, брат Бакстер, он сказал, простите меня. Тогда я узнал, что это была та девочка. И потом на следующий день... Брат Бакстер сказал, брат Бранхам, они там упаковывают свои вещи и плачут. Я сказал, в чем дело? Сказал, лучше вам пойти и повидаться с ними. Я спустился в ту комнату, где они были, и я спросил, в какой они комнате? Я спустился и постучал в двери, я услышал, как они плакали, я постучал в двери, та девочка подошла к двери и сказала, о, брат Бранхам, простите меня. Она сказала, я причинила вам все эти беды. Я спросил, беды? В чем дело, сестра? Она сказала, из-за меня на вас ФБР. И я сказал, это правда? Сказал, да, сказала, я думаю, что я слишком много сегодня свидетельствовала по всему городу и все такое. Я сказал, нет. И он сказал, брат Бранхам, там ФБР, хотят вас раскрыть сегодня вечером. Я сказал, что ж, если я делаю что-то неправильное, то меня надо раскрыть, а? И я сказал, конечно, если проповедь Евангелия надо раскрыть, что ж, пусть это делают, а? И я сказал, я живу этой Библией, и всем, что говорит эта Библия, это моя защита, именно здесь, видите? И я сказал, и он сказал, все же, сказала, я очень сожалею, что я такое сделала. Я сказал, ты ничего такого не делала, сестра. Она сказала, разве вы не боитесь идти туда? Я сказал, нет. Она сказала, но ведь там ФБР. Я сказал, что ж, они и раньше приходили на мои собрания и получили спасение. Я сказал, мистер Алферар, капитан Алферар, многие из вас знают о его обращении там в Такоме, в Вашингтон, был спасен прямо там в тире. Пришел на собрание и сказал, я следил за этим человеком 2 года. Я слышал о финансах и наблюдал за этим, и все просматривал, и добавил, это истина. Сегодня вечером вы здесь слушаете не фанатика, вы слушаете истину. Сказал, у меня был один человек из полиции, доктор осмотрел его ребенка и отправили в молитвенный ряд. И сказал, ребенку было точно сказано, что у него было не в порядке, и что с этим случилось. Сказал, полимелит в течение 8 дней вернется обратно в школу. Он сказал, на 8-й день ребенок вернулся в школу, сказал. Я наблюдал за ним 2 года перед 10 тысячами человек. Все, там все это, там фотографии этого собрания в Сиэтле, у вас в книге. Он сказал, я хочу, чтобы вы все знали, что вы слушаете не какого-то религиозного шарлатана, вы слушаете истину. Капитан Алферар, и на следующий день я привел его к Богу, и он получил крещение Святым Духом в тире, в том большом помещении. Я сказал, может быть, с этим парнем будет то же самое? Она спросила, вам не страшно идти туда? Я сказал, страшно? Почему? Конечно, нет. Конечно, нет. Почему мне должно быть страшно, когда меня на это послал Бог? Он ведет битву, а не я. Так я сказал, я хочу, чтобы никто из вас не вмешивался. Итак, в тот вечер мы пошли на собрание. Место было заполнено до отказа. Вышел сторож, сказал, брат Бранхам, я нанял 10 мексиканских детей. Сказал, посмотрите сюда. Сегодня вечером ФБР разоблачит почтенного Бранхама, религиозного фанатика или что-то подобное. И сказал, это на всех тех машинах сдерем. Сказал, я нанял 10 мексиканских мальчишек, которые все это сдерут и сложат здесь. Он сказал, о, я чувствую, если бы я схватил того парня. Я сказал, не беспокойтесь, сэр. Бог его схватит. Понимаете? Я сказал, оставьте его в покое. Итак, он пошел, и в тот вечер, когда мы зашли, никогда этого не забуду, вошли в комнату, я, брат Бакстер, спел «Только верь». Он сказал, так вот, брат Бранхам говорит, чтобы мы сегодня вечером покинули это здание. Я сказал, я пойду в конец и сяду там. Он сказал, сегодня они говорят, готовятся разоблачить его на сцене. Он сказал, я видел его во многих горячих битвах и видел, как Бог там был на его стороне. Сказал, я пойду в конец и буду сидеть там. Я поднялся, я сказал, я только что здесь прочитал это объявление, что сегодня на этой сцене меня будут разоблачать. Я сказал, я хочу, чтобы теперь сюда вышли агенты ФБР и разоблачили меня на этой сцене. Я сказал, я стою здесь в защиту Евангелия. Я хочу, чтобы вы прошли и разоблачили меня. Я ждал, я сказал, может быть, их еще и нет здесь. Я знал, где я нахожусь. Еще перед моим уходом он уже показал мне это там в моей комнате, что должно произойти. И я сказал, может быть, я немного подожду, может быть, споем гимн. Кто-то поднялся, исполнил песню. Я сказал, мистер агент ФБР, вы внутри или снаружи? Я жду разоблачения. Не пройдете ли вперед? Никто не вышел. Я задавал себе вопрос, где же это? Господь сказал мне, что это было, и это были 2 проповедника-отступника. И я наблюдал, я увидел, в углу висела черная тень, я понял, где это. Я посмотрел туда, и она двинулась, и вот так поднялась на галерку. Один человек в синем костюме, другой в сером. Я сказал, друзья, здесь нет никакого ФБР. Какое дело ФБР до проповедования Библии? Я сказал, конечно, нет. Меня пришли разоблачить не 2 агента из ФБР, но вот разоблачение. Они сидят вот там наверху, вот там те 2 проповедника. Они стали спускаться, я сказал, не надо так спускаться. И 2 здоровенных техасцев направили, чтобы их схватить. Я сказал, нет, братья, это дело не плоти и крови. Сидите спокойно, Бог об этом позаботится. Я сказал, так вот, братья, слушайте, пока вы еще там наверху. Смотрите сюда. Я сказал, если вы сказали, что я Симон Волхв, колдовством завораживал людей, я сказал, если я Симон Волхв, то ты муж Божий. Теперь вы спускайтесь на эту сцену. Если я Симон Волхв, пусть Бог поразит меня смертью. А если я Божий пророк, то спускайтесь, пусть Бог поразит вас смертью. Теперь посмотрим, кто прав, а кто не прав. Теперь спускайтесь. Мы споем гимн. Они выскочили из того здания, с тех пор мы их больше не видели. Видите? Я сказал, давайте, если я Симон Волк, пусть Бог поразит меня смертью. Если я пророк Божий, тогда Бог поразит вас смертью, когда придете на эту платформу. Если я истинный перед Богом, Бог даст вам умереть на этой платформе. Они хорошо знали. Это верно. Они хорошо знали, и они слышали с других мест. Это верно. Никогда не думайте, что Бог перестал быть Богом. Он отвечает. Так вот, это колдунья из Эндора, она вызвала дух Самуила. И Саул разговаривал с Самуилом. Может быть, вы удивляетесь, как это можно было сделать? Сегодня этого сделать нельзя. Нет, сэр. Потому что кровь тельцов и козлов была только ожиданием времени исполнения. Когда человек умирал в те дни, проповедники, поддержите меня, если думаете, что это правильно. Когда человек умирал, он умирал под искупительной жертвой животного. Его душа уходила в рай. И там он находился до дня искупления. И вот душа там была. Позвольте я обрисовать вам картину. Кто из вас читал мою статью, то есть тут статью, что они написали обо мне в Reader's Digest, где-то в октябрьском или ноябрьском выпуске? Хорошо. Обратили внимание, как там было? Вы заметили, где-то за 2 или 3 недели перед этим эта сильная знаменитая медиум была здесь, которая старалась уже с давних пор... Мисс Пеппер. Кто-нибудь читал эту статью о Мисс Пеппер в Reader's Digest? Разве не странно, как те 2 духа... Сколько у меня времени? Совсем немного, уже 20 с лишних, мне надо поторопиться. Я знаю, что вы... Слушайте, Извините меня еще минуту. Вы знаете, есть ложное. Во всем есть правда и ложь. Если я дам вам доллар и спрошу, это хороший доллар, вы посмотрите на него, он должен выглядеть довольно похожим на настоящий доллар, иначе вы не поверите, правильно? Так что это должно быть действительно хорошей имитацией. Если Иисус сказал, что в последние дни два духа будут настолько близко, что это обмануло бы даже избранных, если возможно, религиозных людей, теперь запомните, это не имеет ничего общего с теми, что в тех старых, холодных, формальных, они имеют вид благочестия, только снаружи, вы видите. Но эти два духа, реальных духа, будут того близко, что обманулись бы даже избранные, как они трудятся бок о бок в последние дни. Иисус так говорил? Он говорил. Теперь следите, друзья, я нарисую вам картинку. Я хочу, чтобы вы минутку посмотрели сюда. Предоставьте мне полное внимание, потому что я собираюсь дать вам притчу. И тогда вы увидите это. Так вот, в Reader's Digest там было написано, я там находился. У нас 27 сотен человек стояли там и ждали, чтобы за них помолились. Вы читали эту статью. И один человек приехал из Канады. У него был маленький мальчик, который был у Майи и у Джона Хопкинса. Серьезная болезнь мозга, которая вот так скрутила его ручки и вот так тащил свои ноги. И они сказали, ничего нельзя сделать, даже никакой операции. Итак, он увез его обратно в Канаду, он сказал, «Я еще не побежден. У вас есть ноябрьский выпуск Reader's Digest? Это под названием «Чудо Донни Мортона». И дальше там говорится, что тот человек сказал, я еще не побежден, потому что я знаю целителя веры по имени Уильям Бранхам, который заставил двух моих глухонемых друзей говорить и слышать». И они звонили, чтобы разузнать, где я нахожусь еще, был в Америке. Я был там в Коста-Месе, в Калифорнии. И это вот такая статья, ее нельзя читать без слез. Просто сердце разрывается, как он пробирался с этим, с ребенком через снежные заносы и все остальное. Он сказал, будь осторожен, Донни. Сказал, мы еще не проиграли. А тот маленький мальчик едва ли мог улыбнуться, настолько страдал. Говорил, мы еще не проиграли, мы будем просить Бога, мы пойдем к Божьему пророку и попросим его. И так они пробирались через снег. И наконец они добрались туда, и с ними шла его мать, но у них не хватило денег на самолет, поэтому мать отправилась обратно, а мальчику с отцом пришлось ехать на автобусе, и как они проехали весь этот путь от Виннипега из Канады до Коста-Меса в Калифорнию. И они добрались туда разбитые, и отец рассказывает, как ему приходилось менять пеленки, маленький мальчик 7 или 8 лет, совершенно беспомощный. И как ему не удавалось не поесть ничего, и сказал, что его сынок мог только слышать его речь, но отвечать ему он мог только глазами, он пытался улыбнуться, знаете, и знал, что он рассказывал ему о разных видах, что он видел в Америке. И когда они добрались туда, в Калифорнию, в службе для приезжих, спросили, что он приехал увидеть, спросили, какое божественное вы приехали увидеть? И большой знак вопроса. Конечно, можете себе представить, что об этом знала Америка. Вы видите? Видите, это мы. Вот, мы такие умные, мы все знаем, понимаешь. Нет необходимости что-то нам рассказывать. У нас все это расписано, видите? Потом мы так, какое божественное? Проделали такой путь из Виннипега, из Канады? Еще бы они думали, что это ужасно. Во всяком случае, эта газета предоставила машину, и его туда отправили. И он сказал, что когда они оказались в очереди, в той, в которой 27 сотен человек ожидали молитвы за них, но сказал, когда увидели этого деформированного маленького мальчика и его бедного папу в шапке, в рваном пальто, сказал, что все отступили в сторону, пропуская его, когда он добрался до платформы. Обмениваться молитвенными карточками не соответствует правилам. Кто-то должен прийти на собрание, получить свою собственную карточку. Если ты окажешься в молитвенном ряду, обменявшись с кем-то молитвенной карточкой, то молитвенная карточка сомнительна. Понимаете, потому что ты должен слушать инструкцию и знать, как ее получить. От вас зависит. Ты не можешь получить ее для кого-то другого. Ты должен прийти и взять ее сам. Поэтому ты слушаешь. Одна важная персона сказала, я в это особенно не верю, но, может быть, если он меня исцелит, я... Видите? И тогда на платформе начинается неразбериха, так что они делают отбор еще до того, как доходят до туда. Итак, когда мальчик направился, отец направился к платформе, впереди людей. Билли спросил у него, его молитвенную карту. У него не оказалось. Сказал, тогда я сожалею, сэр. Сказал, вам придется подождать. Он сказал, хорошо. Сказал, я подожду. Сказал, тогда я займу очередь, как и другие. Сказал, я не знал, что мне это надо сделать. А я с кем-то разговаривал, случайно услышал это. Я увидел, как тот отец уходит, и я спросил, в чем дело? Он сказал, у него нет молитвенной карточки. Нечто сказало мне, верни его. Я сказал, приведи его сюда. И отец подошел, слезы катились по его лицу, по щетине. И он подошел, и вот, что сказано в Reader's Digest. Видите, я не задавал никаких вопросов, но взглянул прямо на лицо ребенка, сказал ребенку, откуда он, что он был в клинике Майо, и все, в чем там было дело, насколько он болен, и все. И отец начал плакать, и собрался уходить. И сказано, что он начал уходить с платформы, и обернулся и сказал, это правда, сэр? Он сказал, но будет ли жить мой малыш? И я сказал, этого я сказать не могу, я сказал, одну минуту. Я увидел, как появилось видение. Я сказал, может, вы не хотите этому верить, потому что и Майо, и Хопкинс сказали, что эту операцию на мозге не выполнить нельзя. Но я скажу вам, что вам делать. Вы завтра, пусть все будет как есть с этим малышом, в ближайшие три дня вы встретите на улице темноволосую женщину, и та женщина спросит вас, в чем дело с вашим малышом. И тогда она расскажет вам об одном провинциальном докторе, который сможет выполнить эту операцию. Вы не захотите этому верить, потому что Майо отказались и сказали, этого сделать невозможно. Но это единственный шанс для вашего ребенка. Через Божью силу, Божью милость и эту операцию. Теперь, если вы верите мне, как его пророку, идите и сделайте, как я сказал вам. Подобно как Езекии приложили смоквы и так далее. Он сказал, он повернулся и сказал, благодарю вас. Он ушел, и прошло два дня или больше, он ушел по улице, вдруг подошла какая-то женщина, спросила, в чем дело с вашим ребенком? Сказал, у него болезнь мозга. И так он продолжал рассказывать, и да, они думали, что это ужасно плохо. И он сказал, что буквально в несколько минут что-то произошло. Она сказала, сэр, я знаю одного, кто может сделать эту операцию. Он сказал, послушайте, леди, братья Майя отказались и сказали, что все невозможно, что ее невозможно сделать. Сказал один человек по имени брат Бранхам, молился за него, сказал, он совершил молитву за ребенка. Он сказал, одну минуту, темные волосы, одета в серое пальто, сказал, это она, сказал, где тот доктор? И она рассказала ему, отвез его туда, и тот доктор раз сделал операцию, и ребенок выздоровел. Вот, это напечатали в Reader's Digest, и братья Майо взяли у меня об этом интервью, спросили, почтенный Бранхам, что вы сделали это ребенку. Я сказал, ничего, я его даже не коснулся, я только сказал то, что Бог велел мне сказать. И человек послушался этого. Но удивительная вещь в том, что где-то две недели спустя, то есть за две или три недели перед этим, может быть, за месяц, в Reader's Digest появилась статья о мисс Пепперс. Так вот, она настоящая ведьма, то есть медиум. Так вот, есть настоящие, а есть подражающие. У них эта женщина с 1897 года, теперь ей уже больше 100 лет, в Нью-Йорке, оба совершенно глухая. Reader's Digest, я думаю, что это появилось где-то за месяц или за два перед моей. Вы можете найти это в начале осени. Микстер Бакстер имел на днях, если бы я подумал об этом, я бы его или знал бы, что я буду об этом говорить, я взял бы это с собой. Я могу достать для вас. Там где-то 12 или 14 страниц. Она была обычная домохозяйка, и однажды она впала в транс во время страдания и начала разговаривать с мертвыми. И эта женщина была у них во всему миру. Повсюду они возили ее в Англию, ее даже переодели много раз и смотрели, бывают ли ошибки, и кого-то привезли туда и спрятали лицо под маской какого-то грека, разыгрывал, будто он англичанин, и она все ему рассказала об этом, а он хотел вызвать одного своего мертвого компаньона. Теперь единственное, что она по всему миру, и вот Reader's Digest там написал несколько дней назад, или несколько месяцев назад, была раскрыта одна из этих штучек, как этот человек будет целовал призрачную руку своей матери, она в следующий день в полиции было доказано, что он поцеловал просто кусок марли. Многие люди подражают медиумам. Это просто чтецы, сидящие на углах улицы, которые вообще не медиумы. Это никто иной, как фальшивые подражатели. Но есть настоящие медиумы. И у нас, людей религиозных, у нас есть много подражателей. С обеих сторон. Теперь посидите спокойно несколько минут. Теперь заметьте, что мисс Пеппер — настоящий медиум, и в этом журнале сказано, в одном можно быть уверенным. Это в том, что когда человек умирает, он не мертвый, он где-то живет, потому что та женщина вызывает их дух и разговаривает с людьми. Так что же она делает, брат Бранхам? Вы верите этому? Да, сэр. Библия так говорит. Вот почему я верю этому, но она от дьявола. Спиритизм — это дьявольская хитрость. Теперь заметьте, проследите их обоих. А потом вы посмотрели бы, как тогда ко мне полетели письма, когда за ее статьей появилась моя. Разве это не странно, что как раз перед концом времени, что Бог сказал об этих вещах, а Reader's Digest публикуется на разных языках мира? Видите, заметьте. Разве не странно, что они вышли друг за другом? И вот приходят письма, говорят, брат Бранхам, это доказывает, что вы никто иной, как медиум. Медиум. Говорят, это доказывает. Взгляните, вы рассказали той женщине, где она найдет. Взгляните на эту женщину. Я сказал, одну минуту. У меня есть официальное письмо, извините меня, чтобы послать людям. Я сказал, как мало вы знаете проповедники. Я сказал, вместо того, чтобы крестить свое тело, вам нужно промыть свои мозги. Это верно. Вы не остановитесь, чтобы подумать об этих вещах. Вы не пытаетесь рассудить, точно таким же образом они поступали и в те дни. Они видели Иисуса, они знали, что Он мог. Он знал тайны их сердец, он знал, что они так поступали. Они сказали, Он начальник бесов, Он Вельзевул, лучший гадатель в мире. Они не приостановились, чтобы попытаться это постигнуть, увидеть, что это был Сын Божий. Они были недостаточно духовны, чтобы это узнать. То есть они прочитали это. Конечно, Иисусу надлежало въехать в Иерусалим на муле и так далее, но они смотрели на второе пришествие. И то же самое сегодня они смотрят на поверхность настоящего. Аллилуйя! Это верно. Я знаю, что сегодня днем Бог здесь. Я знаю, что я отнимаю много вашего времени, но ты должен увидеть это, друг. Если мы с вами больше не увидимся, вы должны знать, что такое демоны. Вы должны знать, что, где истина, где заблуждение. И это настолько близко, вы должны различать это. Теперь запомните, это не будет где-то вот там, что-то на этой стороне, подобно как фарисеи, или что-то там на той стороне. Это прямо здесь, в дверях. Совсем рядом. Следите за этим. Если я взял бы... Давайте возьмем те два случая. Если я взял и даю вам доллар, вот, если я даю вам фальшивый доллар, мы используем притчу, чтобы вы смогли увидеть. Первое, что ты сделаешь, если ты умный человек, если ты взял доллар и посмотрел на него, и, во-первых, ты пощупаешь его, и посмотришь, из чего он сделан. Правильно? Ты посмотришь, из чего он сделан. Ты посмотришь на его достоинство. Настоящий доллар сделан не просто из бумаги, но из бумаги и шелка, видите? И, во-первых, тебе надо посмотреть на его ценность. Это первый показатель. Теперь давайте посмотрим ее на эту сторону. Поставим ее на эту сторону, а Господа возьмем на эту сторону, которая действует с нами. Теперь взгляните. Во-первых, вы должны заметить все, проследите эту статью. За 50 с лишним лет ее гаданий и вызывания духов мертвых она ни разу не упомянула Бога, Христа, божественное исцеление, освобождение, суд, ничего. В этом нет ничего, кроме забавы да глупости. Но с этой стороны, это постоянно Бог, суд, пришествие Иисуса, божественное исцеление, сила Божья, освобождение. Взгляните, какова ценность этого. Вы не увидите, чтобы гадатели и ведьмы проповедовали Евангелие. В чем же дело с людьми? Ужас. Заметьте. И что нужно действительно сделать, если хочешь выяснить, настоящий это доллар или нет, если он так сильно похож, что перепиши номера и отправь в монетный двор. И если есть номера, которые соответствуют этому, то за ним стоит серебряный доллар. Правильно? И потом, брат, возьми то, что она сделала, и обратись к Библии, и ты обнаружишь, что это ведьма из Эндора. И возьми то, что здесь, и ты найдешь это там, это на монетном дворе в этой книге. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Конечно, его же работа. Он не идет заниматься с людьми всякой чепухой, глупостью, но для чего-то доброго, чтобы кому-то помочь, привести их к Богу. Аминь! Я не себя подтверждаю словом «аминь», но «аминь» означает «да будет так». Я верю этому, я знаю, что это истина. Заметьте, вот такие дела. Теперь по-быстрому, потому что не хочу вас долго задерживать. Теперь... Мы здесь дадим одну картину, умозрительную картину. Вот здесь течет поток, вот таким путем течет по жизни. Теперь смотрите, это канал. Теперь предоставьте мне полное внимание, чтобы вы не упустили этого. Прямо вот так. Теперь здесь, в этом канале, обитают смертные существа, мы с вами. Теперь давайте посмотрим, что там. Это масса глупостей и всего остального, но время от времени ты видишь свет. Ты видишь тьму и улицы, это развлечения, и нелепые выходки, и бесы достают людей. Ого, они красиво одеты, ого, и культурно, что даже дальше некуда. Блестящие ученые, но все равно дьявол. Но там находится и рожденный свыше. Так вот, эти люди в этом канале находятся под воздействием двух разных сторон. Вот с этой стороны идет вот так. Там есть Троица. И с этой стороны идет вот так, там есть Троица. Теперь, когда первое место на этой стороне, это души нечестивых, когда человек умирает, он отправляется на то место ожидать суда. Иисус пошел и проповедовал тем душам, которые были там в заключении. Следующие — демоны. Следующие — дьявол и ад. Повыше, первое, вот там находятся духи. Духи умерших, которые не покаялись. Они ожидают суда. Единственное, что они знают, это глупость и то, что они сделали. Теперь, вот здесь эти христиане под воздействием свыше. Это притчи. Еще выше здесь другой дух, Святой Дух. Дух человека Христа Иисуса. Святой Дух. Святой Дух воздействует на свою церковь в этом царстве смертных. Дьявол вот этими духами воздействует на человека. Теперь взгляните, следующие ангелы, следующие Бог. Так вот, каждый смертный, который здесь находится под воздействием одного из этих миров. Понимаете, что я имею в виду? Что сделала та женщина? Она пробилась в то царство. И она разговаривает с всеми одержимыми бесами, людьми. Вначале это были духи тех падших ангелов, которые еще тогда вначале не покаялись и позволили, чтобы их существом завладели, и они ожидают суда. А вот эти здесь оказались под воздействием и заново родились от Духа Божьего. И у дьявола есть свои пророки, а у Бога свои. Вы понимаете меня? Это воздействие, и там мы оказываемся. Остановитесь и разделите это. Иисус, когда Он был здесь на земле. Так вот, сегодня Он не может проникнуть в то царство и взять из того царства праведника. Он не смог бы, потому что праведников уже нет там, где они были, в раю. Нет, сэр, с раем было покончено, когда кровь Иисуса его убрала. Взгляните сюда, вот это да. Как подумая о том, как Иисус, когда Он умер, Он ушел проповедовать всем душам в заключении. Он умер, как какой-то грешник. Не зная греха, однако наш грех был на нем. И Бог за грехи его послал его в ад. В Библии сказано, Он сошел и проповедовал душам. Некоторые люди говорят, брат, я не могу этого понять. Говорят, Иисус воскрес на третий день. Он умер в пятницу днем и воскрес в воскресенье утром. Так он был мертвым только один день. Он сказал, в течение этого времени. Ибо у него было одно место Писания в Библии, на которое он мог опереться. Ибо Давид, человек, который позже отступился, но был спасен. Но как пророк, под вдохновением Божьим, сказал, «Я не оставлю души его в аду, и не дам святому моему увидеть тление». И он знал три дня и ночи, и то тело начнет разлагаться, но Бог сказал пророку, «Он не увидит тление». Пробил на ленте. Аллилуйя! Он взял Божье слово. И всякий раз он этим побеждал сатану. Словом Божьим он победил смерть. Аллилуйя! Он победил смерть. И когда его убили... И он умер, как какой-то грешник, мои и ваши грехи были на нем. Он сошел, я вижу, как он стучит там в ту дверь. Эти погибшие души вышли и сказали, «Кто ты такой?» Он сказал, «Почему вы не слушали Еноха? Почему вы не слушали тех других пророков, которые проповедовали? Они были осуждены. Я Сын Божий, который жил. Моя кровь была пролита. Я пришел объявить вам, что я исполнил то, что пророки говорили обо мне, и ниже прошел демонов, прямо в ад». Забирает от дьявола ключи смерти и ада, прицепил у себя на боку и начал восходить. Аллилуйя! Наступило раннее утро. Аллилуйя! Давайте нарисуем здесь картинку. Рано утром. Там была другая группа, что находилась в раю. Теперь их там нет. Так вот, мои большие друзья-католики, которые верят в ходатайство святых, если вы обращаетесь к святому в вашей церкви, а человек тот грешник, то он в аду, или ожидает где-то там своего осуждения. Если он был святым, то он во славе Божией и не может прийти. Это верно, я могу это доказать. Кровь тельцов не убирала греха, но кровь Иисуса отделила от грехов. Я вижу, как Иисус поднимается туда, в рай, где Авраам, Исаак и Иаков, и другие, Самуил, и все остальные. Я слышу, как он стучит в дверь. Аминь! О, мне это нравится, мне становится хорошо, чувствую религиозный подъем. Вижу, как он позаглядывает туда, слышу, как кто-то говорит, «Кто там? Кто это там?» Говорит, «Это, говорю, я Авраам, кто это? Я Авраам, кто это? Я семя Авраама». Аминь! Я вижу, как Авраам подходит к двери, открывает дверь, он сказал, «Я семя Авраамова». Даниил сказал, «Посмотрите, это тот камень, который я видел оторвавшимся от горы». Слышу, как Езекииль говорит, «Вот он! Я видел его, как пыль из-под его ног двигалась, облись облака, как ягнят, деревья рукоплескали, и все восклицали. О, я вижу, как там в раю все ожидали его. Я слышу, как он говорит, «Скорее!» В Иерусалиме начинается рассвет, мы должны выходить отсюда, мы поднимаемся, потому что вы полагались на кровь тельцов и козлов, ожидая времени моей крови. Но кровь моя была пролита там на Голгофе, я воплощенный Сын Божий». За все грехи уплачено, мы выбираемся. Аллилуйя! Слава Богу! Я вижу, как Авраам схватил Сару за руку, и вот они выходят. Матфея 27, когда он вышел, я слышу, как они приостановились где-то там в Иерусалиме. И первое, что вижу, это Каяфу и других, которые стоят там на улице, разговаривая. Мне говорят, что тут парень воскрес. Слушай, а что это за парень там идет? Вот тот, молодой. Не с молодой девушкой. Больше не старый. Это были Авраам и Сара. И они исчезли, они глянули, кто-то наблюдает за нами. И они могли исчезнуть, точно как он проходил через сквозь стену, такого же рода тела. Тела, аллилуйя, верно. Вот где пророки и другие ходят вокруг, осматривают город. Иисус увел наверх или выше звезд, луны и облаков, пленил плен и дал дары человекам. Иисус сегодня находится справа от Отца, забрался туда, воссел так, что все враги Его стали подножием ног Его. И сегодня, мой дорогой христианский друг, демоны действуют со всех сторон, и Божий Дух действует с другой стороны, всякий раз противодействует этому. Аллилуйя! Вот вам, пожалуйста, газеты, сборники и все остальное об этом заявляют. Они следят за этим, они не могут видеть, что это такое. Что это? Это предвестник той великой развязки, которая довольно скоро наступит между Богом и дьяволом. Займите Божью сторону и исправьте свое сердце. Аминь. Недавно я был в Толедо, Огайо. Было собрание. Я собираюсь заканчивать. Вы поняли, что я сказал о демонах? Они трудятся. Они очень религиозные. Просто религиозные. О, они каждое воскресенье ходят в церковь. Повторяют апостольское вероучение и поют словословие. Ого, они настолько религиозные, что дальше некуда. Брат Бранхам, ты думаешь, что это истина? И именно такого рода дух пригвоздил Иисуса Христа к кресту. Иисус сказал, вы от отца вашего дьявола. Теперь некоторые говорят, о, Россия — это антихрист. Нет. Россия не антихрист. Антихрист будет настолько религиозным, что это обмануло бы даже избранных. Если возможно. Помните, Бог забирает своего человека, но не забирает своего духа. Дьявол забирает своего человека, но не забирает своего духа. Делайте, как вам угодно. Я только отвечаю за истину. Демоны трудятся. Вчера я показал их в физической сфере. Сегодня я показываю вам в духовной сфере, где они находятся в религиозной сфере. Там они названы раком и называют то тем, то другим, то третьим. Но я доказал вам по Библии, что это бесы. Теперь вот здесь, сегодня они здесь, опять в религиозной сфере. Они очень религиозные, очень набожные. Если ты начнешь, брат, и подумаешь, Каин, это было само начало этого, был очень религиозным человеком. Исав был очень религиозным человеком. Иуда был очень религиозным человеком. Это религия. Это не внешний мир, это прямо в шеренгах. Будьте начеку. Демонология. Может быть, как-нибудь попозже я расскажу об этом побольше. Мы уже припозднились. Никого не осуждайте. Всех любите. Если не можешь любить от всего сердца, тогда Христа в тебе нет. В Толедо, Огайо, я зашел в небольшой ресторан. Я питался в одном месте, в Данкарде. Приятное место. Они были замечательные. В тот день они закрыли, ушли в воскресную школу. И когда закрыли, мне пришлось пойти через дорогу в мирское место, и я вошел туда. Я знаю, что играть в азартные игры в Огайо незаконно. И вот стоит полицейский, обнимает девушку, и его рука болтается на ее груди. Играют на игорном автомате. Закон наших штатов и страны. Все кончено. Какая жалость. Доверяюсь Христу. На могучей скале я стою, остальное сыпучий песок. Ничего другого не осталось. Это верно. Я смотрел туда, там была красивая молодая дама. Может быть, лет 19, 18, 19 лет. И то, что они делали, те ребята за тем столом, это было ужасно. Я прошел и сел, и вот, к моему удивлению, сижу там, и проходит какая-то дама, говорит, можно присесть? Я сказал, нет, спасибо, я пришел позавтракать. Сижу на стуле, и здесь усаживается какая-то пожилая дама в возрасте моей матери, 55-58 лет. На ней была такая нечестивая одежда, которую они носят. Они заявляют, что так свежо. Наука говорит, сумасшедшие. Нет, конечно нет, вы просто хотите показать вашу наготу. Это стыд, бесчестие, леди такого не наденет. Какая-то женщина наденет, но не леди. И потом, и тогда они, и вот она там сидела. Кожа ее была дряблой. У нее был такого лилового типа маникюр, или как вы там называете на ее губах. И такая стрижка, как у мужчин с начесом. В Библии сказано, что это позор. И такая женщина, что мужчина... В Библии сказано, если женщина стрижет свои волосы, то муж имеет право с ней развестись, потому что она не ему не верна. Нам надо как-нибудь приехать сюда однажды проповедовать здесь Библию. Сказано, если она стрижется, то бесчестит своего мужа. Если она бесчестная, то ее надо выставить. Ты не можешь жениться на другой, но эту ты можешь выставить. Ого, слушай, это тяжело проходит, я чувствую. Но это истина. О, у нас это было в Царстве Святого Духа, но мы опустили ограждение. Как говорил один старый брат, мы снизили ограды, пошли на соглашение с грехом. Мы снизили ограды, ушла овца из стада, но как мы приняли козлов? Вы снизили ограды. Вот в чем дело. Мы снизили ограждение. Мир и церковь смещались. Точно как Маав и так далее. Я Валаам, как он их косочитал с ними. И сегодня в точности то же самое. И церковь вся загрязнена. И эпоха писятников — это лагидийская эпоха, которая становится тепловатой, извергнутой из Божьих уст. Из всей этой группы Бог вызывает свой остаток, забирает ее домой. Совершенно правильно. Именно через воскресенье. И вот она там сидела, маникюрная помада по всему ее лицу. Все вот так покрыто, и вот тут такие черные штуки на ее глазах, и на лице испаренные пота. У бедной старушки, может быть, были правнуки. Она сидела там с двумя стариками, и у одного из них вокруг шеи был обмотан длинный шарф. И это в июне. Сидели там, и он поднялся, был довольно пьяный, и она тоже была пьяной, и она озиралась вокруг. Я подумал: о боже, боже, почему ты просто не сотрешь это с лица земли? Почему? Разве моя маленькая Шарон, моя деточка, моя маленькая Сара и моя маленькая Ребекка должны расти в таком поколении и сталкиваться с такими вещами? Я подумал: взгляни-ка на эти парки и остальное, что происходит. Я подумал: о, Бог, о, я рад, что ты забрал Шарон. Если это была твоя воля, разве моя маленькая Ребекка и маленькая Сара должны расти, глядя на такие вещи, которых и люди зовут их петь в горе и остальное? Я подумал: разве это не позор? И я подумал: боже, как может твоя святая праведность это вынести? Казалось бы, что твой праведный гнев должен сойти и взорвать это место. Я услышал, как ангел Господень сказал: отойди в сторонку. Я отошел туда, и когда он со мной закончил, я почувствовал себя совсем другим человеком. За что ты ее осуждаешь? Я сказал: посмотри, какая она, и вот что он... Я увидел видение. Я увидел мир, вот такой, круглый, другой мир. Но у этого мира вот здесь была вокруг радуга, и это была кровь Христа, удерживающая Божий гнев. Он не мог смотреть на это. Он тут же уничтожил бы, потому что он сказал: в день, в который вкусите, в тот день вы умрете. Так он и сделал бы. Тогда я вот что подумал. Я увидел себя, хотя я такого не делал, но я был грешником, во всяком случае. И тогда кровь Иисуса Христа для нас как бампер. Видите, что когда я делаю грех, мои грехи били его, и вздрагивала его дорогая голова, и я видел, как текли слезы и стекала кровь. Прости его, Отец. Он не знает, что делать. Я еще что-то делал, и еще удар. Прости его, Отец. Если бы это прошло мимо него, я был бы уничтожен. Если бы я никогда не принял его благодати, и в тот день, когда моя душа направится туда, я уже осужден. Я отвержен. Не осталось ничего, кроме осуждения. Я уже осужден. Бог сказал: в тот день, который вкусите, в тот день вы умрете. Ты осужден справедливо. Сегодня днем это судное место, твое отношение к Христу. И тогда я подумал: да, это правда. Я увидел, как однажды я приполз к нему. Я увидел, там лежала моя старая книга «Грешник». Там в ней было все. Я увидел, что это делали мои грехи. И я сказал: Господь, ты простишь меня? Он коснулся рукой своего бока, обмакнув в кровь. Сверху написал и сказал: прощено. И бросил ее в море забвения, чтобы больше не вспоминать. Покончено навсегда. Он сказал: я прощаю тебя, а ты осуждаешь ее. Это поменяло мои мысли. Я сказал: Господь, смилуйся. Когда я вышел из этого, я прошел и сел, и я сказал: здравствуйте, мадам. Она сказала: ага, привет. Я сказал: если вы простите меня, я пастор Бранхам, служитель. Она сказала: пастор Бранхам. Я сказал: леди. Я рассказал ей эту историю, я сказал: я стоял там. Я осуждал вас и думал, какая ужасная вещь, может быть, у вас есть дети. Она сказала: есть. Я сказал: а чего все пошло так плохо? Она поведала мне историю, которая тронула бы любое сердце. Я сказал: я спрашивал Бога, почему он не стерет такое с земли? Вот вы здесь с этими двумя пьяницами, и вы сама пьяная. И я сказал: однажды та кровь удерживает от вас Божий гнев. Наступит день, когда вы умрете, но поскольку вы имеете свободную волю, вы можете принять или отвергнуть. И я сказал: но однажды ваша душа направится туда, где уже не будет милости. Если вы умираете в своих грехах, вы уже осуждены, и вы отправляетесь в ад. Вы знаете что? Та женщина прямо в том ресторане упала на колени. У нас было такое молитвенное собрание, какого вы еще не слышали в своей жизни. И она пришла ко Христу. Что это было? Не осуждай их. Скажи им благую весть. Они одержимы демоном. Они смертны в этом царстве. Отсюда на них воздействуют. Наше воздействие приходит свыше. Давайте посмотрим, что нам делать с тем нашим талантом, чтобы завоевывать души для Христа. Наш Небесный Отец, благодарю Тебя за благость Твою и милость. Я сожалею, Господь, может быть, я надолго задержал здесь этих людей, но вот так, заканчивая эти дневные собрания, я хотел рассказать им. Демоны. И я ударял по одному и тому же месту в одной проповеди, Но, может быть, они кое-что уловят и поймут, что я имел в виду. Знаешь, намерение моего сердца, с которым я это принес, пусть люди, уходя сегодня отсюда, и мужчины и женщины следят за каждым своим движением, но живут счастливыми и свободными. Пусть они знают, что Бог их спас. И пусть они смотрят на Него, забудут о всех этих измах и о том, что вокруг них, и живут мирно и воздержанно, и в страхе Божьем. И тогда, Боже, когда Ты захочешь их для чего-то использовать, скажи им прямо и пошли их, куда Ты захочешь, делать то, чего Ты желаешь. Пусть люди будут смиренными и найдут Христа в сердце своем. Прости нам, Господь, за наши недостатки, каждого из нас. И мы знаем, что сатана выходит вокруг, как рыкающий лев, повсюду поглощая, что пожелает. Носит религиозные мантии. О, Боже, эти бедные дети, посмотри на них везде, это открыто и показано людям. Я молю Тебя, Боже, смилуйся над ними и спаси всех погибающих и исцели больных. Мы понимаем, Боже, что эти старые бесы болезни нападают на детей Твоих, но там у Тебя искупление, чтобы позаботиться об этом. А все эти бесы, что заставляли их грешить, там у Тебя находится искупление, позаботиться об этом. Я молю, чтобы Ты даровал это во имя Иисуса. Аминь. Конец проповеди.